მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Ко дню независимости. Тост Александра Генниса. Джон Шемякин. Кумир Фейсбука. Беседа с Татьяной Толстой. Американские писатели в Советском Союзе. Стенбик. Исторический репортаж Владимира Абаринова. День независимости, в сущности, такой же необычный праздник, как и страна, чей день рождения стал красной датой в календаре – 4 июля. Созданная росчерком пера, Америка всегда обходилась одной метрикой. Чем она и отличается от других стран, чье державное величие опирается на куда более внушительные символы. Истоки их государственности украшены соболями и горностаями, златом и каменями, шапка Мономаха, трон Шарлеманя, корона Британской империи. В Америке вместо всей этой музейной роскоши – брошюрка, которая в карманном формате тянет на 30 страниц. Но, прожив, как я, в этой стране 40 лет, неволе научишься уважать скупые слова американской конституции. Она ведь всегда под боком, всегда рядом, на нее постоянно ссылаются, ее толкуют, они спорят, по ней живут. Светский вариант священного писания – конституция срослась с Америкой в один организм. Написанная при свечах гусиными перьями, она продолжает развиваться вместе со страной. Как живое растение в руках опытных садовников из Верховного суда, конституция ладно приспособилась к прогрессу и меняется, не меняясь. Словно великие стихи, ее можно бесконечно трактовать, открывая в тексте все новые смыслы, находить ответы на вопросы, которые два с лишним века назад просто не могли прийти в голову авторам. В чем же секрет этого семантического чуда? В недосказанности. Величие американской конституции не только в том, что в ней написано, но и в том, что опущено. Подчеркивать эти правда труднее, чем писать. Во всяком случае, когда речь идет о конституциях. Так или иначе, по сравнению с другими, американская конституция – апофеоз скромности и трезвости. Ее дух прекрасно передают слова одного из отцов-основателей Америки, Джона Джея, возглавившего первый Верховный суд США. «Я не думаю, — говорил Джей, — что человечество станет таким, каким оно должно было бы быть». Поэтому каждая политическая теория, которая обращается к идеальному, а нереальному человеку, преждевременна. Let us be lovers, we'll marry our fortunes together. We've got to leave a stake here in my bag. So we bought a pack of cigarettes, Mrs. Wagner's pie. All off to look for America. Пожалуй, лишь однажды американская конституция уступила искушению, попытавшись улучшить человеческую природу за счет как раз той добродетели, что отличает ее самое, за счет трезвости. Но этот опыт, злосчастная 18-я поправка о сухом законе, дорого стоил Америке. Надо сказать, сама природа конституции противится морализаторскому диктату. Ей больше подходит многозначительная недоговоренность, оставляющая обществу и государству свободу маневра, да и вообще свободу. Такое стало возможным, потому что Конституция опирается на Декларацию независимости, чей день рождения Америка, собственно, и отмечает 4 июля. Именно в этом документе содержится самая знаменитая и самая загадочная фраза в американской истории – слова о неотъемлемом праве каждого на стремление к счастью. Право на поиски счастья есть фундамент той реальной свободы человека жить по-своему. Неопределенность этой формулы кажется возвышенной, философской и поэтической. Тогда, в XVIII веке, в апогее рациональной просветительской эпохи, когда все политики, философы и революционеры Старого Света знали, как надо, Отцы-основатели Американской Республики проявили мудрую сдержанность. Они словно остановились в восхищении перед безбрежностью и бездонностью личности, чтобы сказать «неисповедимы пути человеческие». Впрочем, как раз 4 июля эти самые «пути» нетрудно вычислить. Большинство американцев проводят этот летний праздник, не отходя далеко от гриля с гамбургерами, хот-догами и чудной молодой кукурузой, которую пекут на решетке, обернув в ее же листья. Ну а сейчас мы завершим этот тост в честь дня рождения Соединенных Штатов Америки гимном страны в исполнении неповторимого Джима Хендрикса.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Совсем недавно в нашей беседе с Алексеем Цветковым мы оба сетовали на то, что интернет радикально изменил природу чтения, но еще не успел породить собственные литературные жанры. И вот, словно в опровержение этого тезиса, в московском издательстве АСТ только что вышла книга, которая стала возможной именно и только благодаря интернету. Ее автор – блогер Джон Шемякин, кумир Фейсбука. За его творчеством следят около 60 тысяч горячих поклонников, и я среди них. Джона Шемякина мне открыла Татьяна Толстая, которой я очень за это благодарен, потому что явление принципиально нового автора – редкая радость. Шемякин действительно не похож ни на кого другого. Его оригинальность так велика, что невозможно подобрать название для того жанра, в котором он сочиняет свои причудливые посты. Оставив другим литературоведам биться с терминами, я хочу привести несколько коротких текстов, которые дают первое представление об этом крайне своеобразном писателе. Вот как Шемякин пишет о себе. «У живущего в поселке есть несколько неприятных обязательств перед обществом. Стараться не ходить в магазин за продуктами голым, резать черных козлов не на крыльце, а в глубине двора, подновлять колючую проволоку над забором, не забывая ее на это время обесточить, сдавать деньги на все подряд и принимать гостей, без этого никак. Гостей я обычно принимаю в человеческом обличии. Домочадцы обметают с меня пыль, паутину, отскребают прочие следы жизни на мне». Я расчесываюсь двумя руками и аккуратно протираю глаза мокрой тряпочкой. Так что все в полном порядке. Гости входят и видят меня сидящего, облокотившегося о рояль и со скрипкой в руке. Тем самым символизируется творческое начало вечера. А вот характерный для Шемякина период с далеко уводящей метафорой. «Стою с яблочком посреди коровьих свидетельств. За спиной дом мой достойный кренится». Колонны, как зубы у полярника, где несколько в сторону, где и вовсе черно от отсутствия. Так, для форсу зубы. Понятно, что не пригодятся уже для опознания. Так Шемякин создает живописно незабываемый и пугающий образ картинку. Один раз мне обрадовался сотрудник М, когда я к нему жить переехал. «Молодец», — говорит М, набирая воду в пожарную каску старого еще образца с ушами. «Молодец, держи теперь ее за проволоку над спиралью, скоро закипит вода, макарон порубаем». И держал, и порубали макарон, сохранивших при вываливании на тарелку касочную форму, так что со стороны могло показаться, что мы, сурово нахмурясь, едим в полуподвале чей-то мозг. Среди постоянных персонажей Шемякина его экзотическая родня. Непонятно камчедалам было другое. Общеизвестно, что у мужчины 5 душ. Душа, которую подарили, душа, которая плачет от песен, душа – зверь, душа, которую можно отдать, и душа, которая летает лебедем над миром, там, где воздух, как холодная вода в горном озере. У женщин душ 8 или 9. Камчедалы не всегда могли понять, какая из душ попадет в рай. В наличие ада камчедалы не верили. Развивая мифологию своих родственников, Шемякин углубляется в причудливые фантазии, отдаленно напоминающие Милорада Павича, с которым, впрочем, его роднит разве что живой интерес к эксперименту и богатейшее воображение. Вот отрывок новелла о гендерных различиях. «Что хорошего было у моих предков с побережья Холодного моря? Много хорошего. Например, у мужчин и женщин были разные произношения, разные слова для обозначения одного и того же, разные ударения в этих словах, разные языки, короче говоря. Удобно было не передать как. Надо поговорить с женщиной. Руками и коленом расправляешь ее над корытом и, подбирая общие для мужчин и женщин слова, помогая руками и бровями, объясняешь ей некоторые насущные вещи. «Поняла?» — спрашиваешь, а? «Мотни башкой». «Поняла, да, вижу». «Так вот, больше так не делай, не надо, а то слышь нет, а то все. Вот так говорю, видишь? Все тебе, конец, нам хули жать будешь?» С поминальным бубном на лице, как в прошлом году перед санитарным врачом из Анадыря. А потом к мужикам оборачиваешься и комментируешь. Женщины тоже не в накладе, могут часами трещать на птичьем своем, не задевая лобные доли сожителя. Недавно, когда в Нью-Йорк приезжала Татьяна Толстая, мы с ней беседовали о Шемякине, радуясь скорому появлению его книги. Разговор получился интересным и полезным, поэтому мы нашли в Сохо квартал потише, уселись прямо на крыльцо, и я, решив игнорировать городские шумы, достал магнитофон. Татьяна, представьте, пожалуйста, нашего автора.
Наш автор Джон Александрович Шемякин. Человек, прямо скажем, необыкновенный.
Начиная с имени.
И в этом имени его биография отражается, которая интереснейшая. Отражается его многонациональность, я бы сказала, потому что в нем самые невероятные сошлись национальности, о чем он много раз писал. Отец у него шотландец в чистом виде, мать наполовину камчадалка, наполовину, значит, еще много чего другого. То есть там есть немцы, эрзя, чего там только нет.
Где мог шотландец найти камчадалку?
В городе Могилеве. Джон Александрович родился в городе Могилеве, белорусской АССР, потому что отец приехал как инженер на какой-то из заводов и, значит, познакомился, соответственно, с матерью. И все заверте, как говорится. И вот мы имеем такое чудо-юдо во всех отношениях. И это редкая смесь, как иногда бывает, как должно быть, дала новую, так сказать, пассионарность, и в результате родился Джон Александрович, и вырос Джон Александрович, который ни на кого, в общем, не похож. Значит, пожалуйста, о чем не спросите, вы от Джона Александровича получите ответ. Вот мой опыт заключается в том, что чтобы мне не хотелось узнать сейчас, сегодня, через минуту, достаточно, значит, обратиться к Джону Александровичу, и ответ будет сделан.
Надо сказать, что когда я с вашей наводки стал читать его посты в Фейсбуке, я решил, что это мистификация. Я даже вас подозревал в том, что вы это и есть Джон Шемякин. Но потом я понял, что это не так, потому что он ни на кого не похож, и в первую очередь не похож на человека. В первую очередь похож на авторского персонажа. Я бы даже сказал, ну, скажем так, представьте себе, что Фейсбук ведет Зощенко. Но не сам Зощенко, а его авторский персонаж. Вот получится что-то вроде Джона Шемякина, не так ли?
Не совсем так, потому что у него несколько авторских персонажей, насколько я знаю. И я, в общем, довольно хорошо знаю все его тексты. Он с 2007-го, если я не ошибаюсь, года, вел ЖЖ. А затем, как все, перешел в Фейсбук. Но он еще представлен ВКонтакте. И, ну, там тексты запараллелены. Я просто ВКонтакте не читаю, но знаю, что он тоже там присутствует. Вот. И я вижу, что тут есть несколько разных... Я вижу, что тут есть несколько разных авторских личностей, и эти авторские личности, соответственно, выдерживая свой стиль, ведут совершенно разные рассказы, нарративы разные ведут. Значит, тут есть то, что, условно, назвали издатели «Дикий барин». Вот книга называется «Дикий барин». И это, по-видимому...
Хорошее название.
Да, это хорошее название, но это, конечно, никак, никоим образом не исчерпывает ни личность, ни авторскую личность. Значит, насколько я понимаю, это проект, который состоит из нескольких книг. Вот мы сейчас видим первую книгу, куда вошла часть текстов, а другие части будут, ну, содержать другие записи.
И другие авторские личины?
Не совсем так. Если бы я составляла эту книгу, я бы ее составила иначе, я бы сделала иначе. Ну, здесь издательские дела, им видней, но суть в том, что я бы перемешала в одной книге несколько разных личностей. Не откладывала бы их на потом, на следующую книгу, а перемешала. Потому что, например, в этой книге, которая перед нами, значит, здесь... Джон Александрович выступает как дедушка, как хозяин своего большого зверинца. У него, значит, соответственно, там кот, собаки, попугай и так далее. И как дикий барин, который, ну, один из самых смешных персонажей. И вообще всенародный любимец. Значит, якобы страшный, невероятный тиран, который тиранит свое многочисленное семейство. Оно не ест, не пьет, не шевелится, боится вздохнуть. А он, как он иногда пишет, разметав седые кудри, а другой раз, когда пишет, разметав смоляные кудри, он каждый день немножко меняет свою воображаемую внешность. Он их тиранит, мучит, продуху не дает. И из всего этого видно, какой это любящий отец, дедушка и хозяин большого семейства.
Татьяна, что вас привлекло в его крайне своеобразном стиле?
Больше всего сочетание вот каких вещей. То есть, ну, привлекло очень много сочетаний вот каких вещей. Не во-первых, но буду перечислять в произвольном порядке. Необычайная чуткость к слову и необычайная свежесть слова, словоупотребления. Остроумие и остроумие неожиданное. А он очень любит заводить тебя в какую-то сторону. Ты думаешь, и сейчас будет вот, а будет ровным счетом наоборот. И этим приемом он пользуется, не знаю, как это прием обозначить, ну, такого ложного ожидания, скажем, да. Он этим умеет пользоваться этим приемом по нескольку раз на протяжении одностраничного текста. Потом эти тексты очень краткие, что я очень высоко ценю. Длинно писать всякий может, понимаете. Длинное описание – это есть способ скрыть графоманию, как, скажем, пышная одежда скрывает дурную фигуру. А здесь нет, здесь все вобщелк. Здесь краткие тексты, которые они содержат в себе все, что текст должен содержать. Понимаете? Начало, середину, конец, посыл, мысль, несколько остроумных соображений, яркую картинку. Иногда картинка до такой степени яркая, что у тебя создается ощущение, знаете, есть такой опыт, когда тебе вживляют в мозг электроды, так рассказывают, что при небольшом, значит, электрическом разряде ты даже слепой видит. Да? Он вместо темноты он видит яркую картину, театральной яркости. Вот это он делает текстом. То есть он выполняет главный завет художественной литературы в целом. Не рассказывай, а показывай. Он как-то умеет показать каким-то образом.
Татьяна, мы с вами не так давно говорили о Фейсбуке как новом литературном пространстве. Обычно, тем не менее, в Фейсбук приходят писатели, которые сначала были писателями, а потом уже стали авторами Фейсбука. Например, вы. Но Шемякин появился... родился из Фейсбука. Это, собственно говоря, дух, который вырос из Фейсбука, не так ли? То есть это писатель фейсбучной эры.
Ну, не совсем так. Во-первых, до существования еще Фейсбука, когда Фейсбук лежал во тьме, и Дух Божий носился над ним, существовал Life Journal, ЖЖ. И Шемякин, собственно, оттуда. Кроме того, имеются бесконечные формы. Вы вот не знаете, и мы с вами туда не ходим, а имеются разные формы. Например, исторические, военные, исторические и так далее. Формы, на которых он кажется под псевдонимом, но иногда и под своим именем ввел бесконечные дискуссии на разные темы исторического плана.
Так или иначе, это не литература в прежнем понимании этого слова, а это сетевая литература, что принципиально отлично.
Это и литература, и не литература. То есть, если человек присутствует, это не просто Facebook, что я хочу сказать, это интернет. Человек может присутствовать в интернете в очень разных видах. Вот поскольку Джон Александрович существо без бесконечно многовалентная, то он присутствует в самых разных видах, в разных изводах интернета. В Фейсбуке вот он так, на форумах вот он так, на форумах, где люди не претендуют на литературность, особенно видна его литературность. То есть вот он пишет нечто с аргументом, да, на какую-то историческую тему, там, возражая кому-то, там же они бесконечно обсуждают, вязко обсуждают тему. Вот он там резко выделяется тем, что он знает, как пользоваться словом. То есть слово для него инструмент совершенно потрясающий. И происходит, что еще интересно, какая происходит вещь. Он бесконечно разворован по всему интернет-пространству. Если вы возьмете любой кусочек из его текста, вот просто копи-пейст сделаете и вклеите в Яндекс, на вас посыпется чудовищное количество страниц, где он представлен со ссылками и без ссылок. Есть люди, которые приписывают его тексты своему авторству. Есть люди, которые перевели уже на другие языки, ну, доступные нашему, так сказать, пониманию, да, белорусский, украинский, под своим именем печатают по-белорусски, по-украински. А если он воспроизводит свой текст снова в Фейсбуке, к нему приходит и говорит, что ж ты украл у какого-нибудь там Миколы Гнатюка.
Вы знаете, это такой фольклор Фейсбук, которого как бы нету автора. На самом деле, конечно, автор у него есть. И вот сейчас...
Фольклор возникает от бессовестности тех, того народа, который его составляет. Конечно, автор есть, и всем это известно.
Мне напоминает Багрича Бахчиняна, который сказал, постмодернизм — это когда все воруют у Бахчиняна и говорят, что придумали они. Но так или иначе, Шемякин существовал именно в пространстве интернета. И вот появляется книга. Причем не одна, а целая череда книг, как мы теперь знаем. Скажите, как происходит преобразование Фейсбука в книгу? Тем более, что вы этим тоже занимаетесь.
Как происходит преобразование в книгу? На самом деле, преобразование в книгу должно происходить... Это очередная стадия. Вот написать тексты, да? Это одна стадия. Создание книги. Затем из этих текстов сделать, сварить книгу, это немножко другой уже уровень. Это очень трудно. Это должен делать кто-то... Очень трепетно и грамотно к этому относящийся, потому что существует 5, 6, 7, 100 способов из разрозненных текстов сложить книгу. Важна рамка и важна цель. Вот этот проект, который мы сейчас видим, вот и проект издательства, издатель предложил сделать вот так. Значит, им кажется, что вот оно так лучше, новый автор, подать 5 книг. Они имеют полное право на то, чтобы так думать, им виднее, в конце концов, они делают свою работу. И я делал бы это иначе. Кто-то третий сделал бы это иначе. Какая цель была бы у меня, например? Существует необыкновенный автор, да? Необыкновенная личность и необыкновенный писатель. Он существует как зеркало, разбитое на 1000 кусков. Надо это зеркало собрать назад. Как сделать, чтобы это зеркало было не просто грудой маленьких зеркалец, маленькое такое, а как чтобы оно из мозаики предстало снова чем-то объемным, многомерным, хотя бы трехмерным, понимаете? Вот для того, чтобы составить из раздробленного некое целое, для этого нужно делать какие-то определенные усилия, ставить тексты, собрать в нужном порядке. Опять же повторяю, каждый это стал бы делать по-своему. Мое видение отличается от видения издателя, но ничего плохого в видении издателя нет.
А, Татьяна, как вы представляете себе будущее Шемякина писателя? И его отношения с новыми читателями, потому что читатели Фейсбука и читатели книг – это разные люди.
Я просто очень завидую тем, кто в Фейсбук не ходил, вообще в интернет не ходил, и раньше текстов Шемякина не читал, потому что для них это праздник. Это праздник, новый человек, новый писатель – это праздник. How does a bastard, orphan, son of a whore and a Scotsman, dropped in the middle of a forgotten spot in the Caribbean by providence, impoverished and squalor, grow up to be a hero and a scholar? The $10 founding father without a father got a lot farther by working a lot harder, by being a lot smarter, by being a self-starter by 14.
They placed him in charge of a trading charter.
And every day while slaves were being slaughtered and carted away across the waves, he struggled and kept his guard up. Inside, he was longing for something to be a part of. The brother was ready to beg, steal, borrow.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Американские писатели в СССР. Стенбек. Исторический репортаж Владимира Абаринова.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» американские писатели в Советском Союзе. Стенбек. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Вторую часть «Американского часа» мы отведем новому эпизоду цикла Владимира Абаринова «Американские писатели в Советском Союзе». Первые две передачи были посвящены путешествиям Марка Твена и Теодора Драйзера. Сегодня речь пойдет о приключениях в Советском Союзе Джона Стенбека.
Джона Стенбека никто в Советский Союз не приглашал. Он решил поехать туда сам. В книге «Русский дневник» он рассказывает о том, как было принято это решение. В марте 1947 года он сидел в одиночестве в баре нью-йоркского отеля, когда туда вошел фотограф Роберт Капа. У обоих в тот момент была пауза в работе. Стенбек пишет: «Мы принялись обсуждать, что может в этом мире сделать честный, свободомыслящий человек. Ежедневно в газетах появляются тысячи слов о России. О чем думает Сталин? Что планирует русский генштаб? Где дислоцированы русские войска? Как идут эксперименты с атомной бомбой и управляемыми ракетами? И все это пишут люди, которые в России не были, а их источники информации далеко не безупречны. И нам вдруг пришло в голову, что в России есть много такого, о чем вообще не пишут. И именно это интересовало нас больше всего. Ведь существует же у русского народа частная жизнь, но о ней нигде не прочтешь. Об этом никто не пишет и не фиксирует на фотопленке». Стейнбек и Капа отправились в русское генконсульство, и, как он пишет, его виза была готова довольно скоро. Стейнбек не знал, что его просьба о визе породила целый шквал бюрократической переписки. Советские должностные лица лихорадочно соображали, можно ли дать ему визу и удастся ли его использовать в пропагандистских целях. Здесь я воспользуюсь цитатами из цикла программ нашего коллеги Владимира Тольца, который опубликовал эту переписку. Из Америки пришла составленная дипломатами справка о том, что политическое лицо Стенбека не слишком симпатичное, он не участвует в работе прогрессивных организаций, марксизм для него оказался модой, и после романа «Гроздья гнева» из его произведений исчезла социальная идея. Убежденная коммунистка Джессика Смит, издававшая в США на деньги Москвы журнал «Советская Россия сегодня», дала Стенбеку и вовсе убийственную характеристику. Она писала, что Стенбек после «Гроздев гнева» проделал большой путь назад, превратился в разложившегося и циничного человека, что его тенденция – снизить людей до уровня рефлексов. Он одобряет людей с чисто животными инстинктами. Тем не менее, ответственные товарищи в Москве решили, что негоже отказывать в визе знаменитому писателю, что на нем еще рано ставить крест и следует попытаться наставить его на путь истины. Поэтому Стенбек визу получил, а по поводу Капы возникло недоумение. Стенбеку говорили в консульстве: «Зачем вам фотограф? В Советском Союзе хватает фотографов, они снимут все, что вы пожелаете». Если бы Стенбек не настоял, мы сегодня были бы лишены возможности рассматривать прекрасные репортажные снимки Роберта Капы. Вместе со мной рассказывает Александр Долинин, литературовед, профессор университета штата Висконсин. Александр Васильевич, когда Стенбек и Капа готовились к путешествию, им разные люди давали свои советы и наказы, и Стенбек в юмористическом тоне пересказывает эти разговоры, очень похоже на то, как это делают Ильф и Петров в одноэтажной Америке. Ну и среди всякого вздора им рассказывают о том, что в Советском Союзе пропали тысячи американцев. Они этому не верят, хотя это чистая правда. Более того, ведь Стенбек уже бывал в Советском Союзе. Союзе, недолго проездом в Китай. Это был 37-й год. Он сам, если верить одному из секретных отчетов, назвал это время временем Тухачевских. То есть он, безусловно, знал о репрессиях, о московских процессах. Я понимаю, он не хотел трогать политику, но что он на самом деле знал о большом терроре и как он к этому относился?
Никаких данных по этому поводу нет. И исходя из самой книги, ясно, что Стейнбека действительно мало интересовала политика, и он довольно плохо понимал, с чем и с кем он имеет дело. Во всяком случае, с самого начала же он заявляет о том, что они хотели просто посмотреть, как люди живут, что они пьют, что они едят. Об этом много в книге. Там разные сорта водки. То он пробует старку, то украинскую горилку с перцем. Как дети ходят в школу, как одеваются люди, что они покупают, как они платят и так далее. Его интересовала чисто человеческая сторона жизни за еще не полностью спущенным железным занавесом. А он обходит непосредственную политику, как многие американцы, кстати, исходят из принципа «чума на ваши оба дома». В Америке тоже лгут, тоже пропаганда, тоже говорят неправду, тоже люди руководствуются стереотипами по поводу СССР. А в СССР такая же ровно зеркальная картина. Стереотипы, одни и те же вопросы, установочные статьи в «Правде», которым все верят, и так далее, и так далее. Вот он хотел как бы подняться над этим политическим противостоянием и посмотреть на живых людей. Это такая нехитрая задумка. Очень многие писатели ставили себе такую задачу, и, как правило, у них ничего не получалось.
И вот Стейнбек и Капа приехали в Москву. Их никто не встречает, гостиницы нет, они сами обрывают телефон, ищут организацию, которая будет их опекать. Это интересная бюрократическая ситуация. Организации спихивают знатных иностранцев друг на друга. Видимо, дело еще и в том, что иностранцы какие-то сомнительные. Бог весть, чего от них ждать. Но с них взятки гладкие, а отдуваться придется начальникам.
Ну и потом никому не охота связываться, потому что вообще всякий контакт с иностранцами чреват последствиями. В конце концов, все-таки приходится заниматься визитером, и они тогда начинают заниматься полным знанием дела и окружают его соглядателями, сопровождающими лицами, организуют поездки по стране. Бюрократия всегда хочет меньше делать и больше пользоваться благами своего существования. Так и здесь. Но уж раз достался он Воксу, в конце концов, то Вокс во главе с товарищем Карагановым вполне профессионально обслуживает двух гостей, и вполне они были более или менее довольны тем, как были организованы их поездки. По-моему, им больше всего понравилось на Украине и в Грузии.
Напомню, что ВОКС – это всесоюзное общество культурной связи с заграницей. У Булгакова оно называется «Интуристским бюро». И, конечно, у него были свои бароны Майгели, писавшие секретные донесения о поведении своего подопечного. После того, как Стейнбека и Капу наконец поселили в гостиницу «Совой», они едут на встречу с заместителем председателя правления ВОКСа Александром Карагановым. И сразу же сталкиваются с ситуацией, когда их пытаются вовлечь в политическую дискуссию. Это потом будет происходить постоянно. Александр Алексеевич, вот как вы это понимаете, то ли эти функционеры собирали материал для отчета, то ли действительно интересовались, то ли пытались прощупать их намерения. Такое впечатление, что их все время хотят изобличить и продемонстрировать свою бдительность.
Ну, я думаю, что всего понемножку. Конечно, они все дрожали за свое место. И товарищ Караганов, и Иван Дмитриевич Кмарский, начальник американского отдела. Поэтому они должны были всеми силами и всегда в служебных своих кабинетах и в служебных отношениях показывать свою лояльность. С иностранцами надо всегда быть чрезвычайно бдительными. А тут еще писатель. Ведь они скажут что-нибудь такое неправильное, а писатель потом приедет в Америку и напечатает об этом статью. А вот если они будут говорить все время идеологически выверенные коммунистические истины, так показывать свою полную лояльность, то никаких неприятностей не будет. Теперешние чиновники постоянно этим занимаются. Вот Иван Дмитриевич, кстати, Хмарский потерял работу в следующем, в 1948 году, уже примерно через год после того, как Стейнбек уехал, именно из-за потери бдительности.
Среди прочего, Караганов вдруг говорит Стейнбеку: «Ваша последняя книга показалась нам несколько циничной». Ну, цитирует, собственно говоря, справку. Все-таки это удивительно. Роман «Гроздья гнева» – одна из самых безысходных книг, а в СССР ее считают прогрессивной и оптимистической. Видимо, ее оптимизм в том, что конец старого мира означает начало нового. Стейнбек, кстати, почувствовал это свойство советских людей. Среди нищеты и разрухи они живут надеждой. Вообще, надо сказать, что Стейнбек написал книгу в целом очень сдержанно, мягко, доброжелательно, с большой симпатией к людям и без политических обобщений. Она вся состоит из фактов, хотя и не всегда верно истолкованных.
Тут надо сказать, что время, 47-й год, после войны, еще такое настроение у людей более свободное, чем это было даже в 20-е годы, судя по описаниям Драйзера. Они охотней вступают в разговоры. Все-таки американцы-союзники, встреча на Эльбе, общая победа, общий враг. Но все это еще памятно людям. Еще, так сказать, железный занавес полностью до конца не спустился. Он уже спускается. Уже всякие начинаются пропагандистские кампании против Запада. Арестовывают ученых за контакты с Западом. Статьи, обличающие американский империализм. Все время, значит, речь идет о поджигателях войны, об атомной бомбе. Но еще не полностью захлопнулось. Поэтому люди, судя по тому, как о них пишет Стейнбек, более раскованы, чем до войны.
В Москве Стейнбека и Капу не покидает тревожное чувство, и они поначалу не могут понять, где источник этой тревоги. А потом Стейнбек догадывается, москвичи не смеются и даже не улыбаются. Они всегда серьезны. И даже когда американские друзья показали Стейнбеку карикатуры из журнала «Крокодил» и перевели подписи, он ничего смешного в этих картинках не увидел. Но в Киеве стало повеселее. Украинцы улыбаются. Стейнбек любуется красивыми женщинами на улицах города, которые, пишет он, идут по улице, как танцовщицы. У них легкая походка и красивая осанка. Многие из них прелестны. Они познакомились с драматургом Александром Корнейчуком. Он будто бы случайно подсел к ним за столик в летнем открытом ресторане. Корнейчук был балагуром и хлебосолом. Он развлекал гостей анекдотами, шутками-прибаутками. Он очень понравился Стейнбеку и обещал наутро поехать вместе с ними в колхоз, но отчего-то не поехал. Как вы думаете, Александр Алексеевич, может, причина была в том, что Корнейчук вел себя с американцами слишком дружелюбно, и сопровождающий доложил об этом куда следует?
Возможно, и поэтому, хотя у него же еще была такая на страже его жена Ванда Василевская, которая была сталинистка такого первого разряда, Корнейчук, может быть, третьего. Может быть, она Корнейчуку запретила ехать в колхоз тоже, чтобы не общался с проклятыми империалистами. Но вообще и отношение Корнейчука, и даже их болтовня такая дружеская с Симоновым, все это еще последствия такого потепления общественного климата во время войны. Об этом пишет Гроссман много в «Жизни и судьбе». Ну и потом, это все-таки фронтовики, их еще не приструнили. Скоро их всех поставят в строй, тот же Симонов будет писать, чего изволите, ходить по струнке, тот же Корнейчук и так далее. Но пока еще 47-й год, еще вот эти отголоски такой военной полусвободы, они явно чувствуются даже в этой книге.
Описание поездки в колхоз оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, там есть точные, трогательные, такие непридуманные детали, которые не сыграешь и не сымитируешь. Ну, например, крестьяне берегут обувь и поэтому ходят босиком, а обуваются только в торжественных случаях. Или женщины в поле, которые замечают, что на них направлен объектив камеры, и начинают прихорашиваться, как все женщины в мире. Или вот, например, описание танцев в сельском клубе. Вошел оркестр из трех музыкантов, они наладили свои инструменты и зазвучал музыка. Стали сходиться люди. Крепкие девушки с сияющими, чисто вымытыми лицами. Молодых парней было совсем немного. Девушки танцуют с девушками, потому что юноши не вернулись с войны. Я это видел на какой-то фотографии, может быть, того же Капы. Фотографии послевоенной танцплощадки. Или, например, огромное количество коллег и полное отсутствие протезов. Стейнбек пишет, что, наверное, не успели наладить производство протезов. Ему не приходит в голову, что все эти человеческие обрубки уже списаны со счетов. Но в то же время есть ощущение какой-то фальши. Американцев, например, кормят на убой. И это при том, что сами же они своими глазами видят, что в поле дети идут за жнецами и жницами и подбирают колоски, чтобы ни одно зернышко не пропало.
Светит солнышко на небе ясное, цветут сады, шумят поля, Россия вот.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мой собеседник Александр Алексеевич Долинин очень добросовестный исследователь. Александр Алексеевич, так были потемкинские деревни?
Ну и да, и нет. Конечно, элемент потемкинской деревни был, и был очень сильный. Вот Иван Дмитриевич Хмарский, который сопровождал Стейнбека в его поездках на Украину и в Грузию, как раз пишет об этом в своих воспоминаниях, которые были опубликованы в 91 году в журнале «Волга». Он пишет, что Стейнбек любил простых людей, рядовых тружеников, как он пишет. Его интерес к так называемым простым людям, пишет Хмарский, исходил из внутреннего убеждения в том, что как раз эти люди воплощают естественное начало в человеке. Ему очень понравились колхозники и колхозницы, которые с ним, как ему казалось, откровенно беседуют. А на самом деле, конечно, они были подготовлены, Хмарский об этом пишет, и на ужине в честь гостя, который устроил председатель колхоза, под видом колхозников сидели секретарь райкома партии и другие работники аппарата. Они пытались дирижировать беседой, там были еще и другие, конечно, люди, колхозники, но все происходило под надзором. Интересно еще другой эпизод. Хмарский вспоминает, что в Тбилиси Стейнбеку очень понравился их водитель. Лихой такой мужик. И он даже написал в своей книге, что вот это был единственный человек в России, который разделял его, Стейнбека, отношение к полиции и милиции. Он не соблюдал правил уличного движения. Шофер-лихач. Так вот, местные работники ВОКСа по секрету шепнули Хмарскому, что этот водитель был сотрудник органов госбезопасности. И он играл такую роль, такого рубахи парня, его представляли к иностранцам, и он, значит, лепил такой образ. Я процитирую: «Должен с грустью признаться, что Стейнбек и Капа не однажды оказывались не по своей вине в положении простаков за границей, принимая за чистую монету то, что было заранее подготовлено и инсценировано на местах без моего ведома. При всей его проницательности он был доверчив, особенно когда дело касалось простых людей. Более того, сам был в этом отношении склонен к культу народного героя, этакого удальца, смельчака и бунтаря».
У Роберта Капы свои трудности. Ему, помимо погоды, мешает подозрительность властей. Ему не дают снимать то, что он хочет.
Да, это ведь одна из главных тем этой книги. Это совершенно первобытный, жуткий страх советских граждан перед фотографией. Им с огромным трудом удается получить разрешение фотографировать, и то не везде. Если вы помните, там есть такая история, они едут на Сталинградский тракторный завод. Они хотят сфотографировать героических людей, которые во время войны не прекращали выпускать танки даже во время боев в Сталинграде. Они восхищаются подвигом этих людей. Они с самыми лучшими намерениями едут на этот завод, а им запрещают. Нет никаких фотографий, ни в коем случае требуют, чтобы они оставили свои камеры в машине, и только после этого их пускают на завод.
Причем в данном случае подозрение в шпионаже – полный абсурд. Завод строился американскими инженерами по американскому проекту, и поэтому все чертежи у американцев были.
Конечно, и они вообще не хотели снимать завод, они хотели снимать людей, рабочих этого завода.
Можно себе представить впечатление Стейнбека от Сталинграда. Новая гостиница «Интурист» стоит посреди развалин, люди живут в подвалах. И рассказ о девочке, которая живет в норе и питается отбросами. Вот этот рассказ, в котором нет никакого искусственного нагнетания трагизма. Прямо перед гостиницей, на месте, куда непосредственно выходили наши окна, была небольшая помойка, куда выбрасывали корки от дынь, кости, картофельные очистки и другой подобный мусор. Чуть дальше за этой помойкой был небольшой холмик – похожа на вход в норку суслика. Каждое раннее утро из этой норы выползала девочка. У нее были длинные босые ноги, тонкие и жилистые руки, а волосы были спутанными и грязными. Она казалась черной от скопившейся за несколько лет грязи. Но когда она поднимала лицо, это было самое красивое лицо, которое мы когда-либо видели. У нее были глаза хитрые, как у лисы, но какие-то нечеловеческие. У нее было лицо вполне нормального человека. В кошмаре сражающегося города что-то произошло, и она нашла покой в забытии. Она сидела на корточках и подъедала арбузные корки, обсасывала кости из чужих супов. Обычно она проводила на помойке часа два, прежде чем ей удавалось наесться. А затем она шла в сорняки, ложилась и засыпала на солнце. А двигалась она на длинных ногах с грацией дикого животного. Обитатели близ лежащих подвалов редко разговаривали с ней, но однажды утром я увидел, как из другой норы вышла какая-то женщина и дала девочке полбуханки хлеба. Та схватила его почти рыча и прижала к груди. Она глядела на женщину, которая дала ей хлеб, глазами полубезумной собаки и следила за ней с подозрением, пока женщина не ушла к себе в подвал, а потом отвернулась, спрятала лицо в ломте черного хлеба и, как зверь, смотрела поверх этого куска, водя глазами туда-сюда. А когда она вгрызлась в хлеб, один конец ее рваного и грязного платка соскользнул с молодой немытой груди, и она совершенно автоматически прикрыла грудь, поправив платок и пригладив его удивительно женственным жестом. Пленку с фотографиями этой девочки у Капы потом конфисковали.
Да, это такой вдруг взгляд в трагическое. То, чего нигде больше нет, он первый и последний раз видит нечто, что выводит его вот эту страшную трагическую изнанку того мира, который он наблюдает столько на поверхности.
Среди множества недоумений и недоразумений Стенбек постоянно сталкивается с несовместимостью двух логик. Он впервые осознал ее, когда давал интервью украинскому журналу и почувствовал, что его понимают как-то не так. Попросил переводить ему его ответы обратно и увидел, что в обратном переводе они не имеют ничего общего с его словами. Или эпизод в Грузии, а он пишет о грузинах, что это очень поэтичный народ. И вот представители этого народа его спрашивают, а американский народ любит поэзию? Он говорит, ну, наверное, не очень, стихи плохо раскупаются. Тогда ему говорят, наверное, американские поэты плохо выражают нужды и чаяния народа. То есть художественное достоинство определяется идеологической правильностью. Художник не имеет права ошибаться или заблуждаться. Не бывает художественно значимых заблуждений. А Стенбек искренне не понимает, чего от него хотят, и заранее боится встреч с писателем. Ведь советский писатель ощущает себя полпредом советской литературы. А кто такой Стенбек? У него даже костюма приличного нет, чтобы пойти на обед с советскими писателями в Арагве.
Его смешит и удивляет роль писателей в Советском Союзе. Он, так сказать, в шутку там говорит в ответ на какие-то недоуменные вопросы, что в Америке статус писателей несколько ниже, чем у циркового акробата, и несколько выше, чем у дрессированного моржа. Писатель развлекает, писатели не держатся вместе, каждый живет и работает сам по себе. И вот это, так сказать, объединение, сообщество, союз писателей и высокий статус писателей как правительственных работников, как государственных служащих, его удивляет. Он пытается внушить своим русским собеседникам, что единоличная власть – это плохо, и что в Америке ее боятся и делают все, чтобы предотвратить концентрацию власти в одних руках или в одном институте. А русские собеседники не понимают, как это может быть. Они абсолютно искренне убеждены, что это неверно. И что должна быть такая централизованная и единая система. И тут они не могут договориться. Единственное, что Стейнбека радует, это то, что он называет такие островки и колонии капитализма, которые он видит даже в Советском Союзе. То, что люди везде люди, несмотря на все запреты. Пожалуйста, можно на черном рынке продать или купить доллары. Все правительственные и казенные шоферы, водители, которые, высадив своего начальника или любого пассажира, тут же едут и за деньги работают как частники, и прекрасно зарабатывают, и никак это нельзя остановить. Сколько ни пытаются, ничего не получается. какие-то греки, которые везде снуют и торгуют всем на свете. Вот это он с удовольствием отмечает, поскольку это доказывает, что он прав, что, так сказать, человек везде один и тот же, и никакими системами, и никакими социалистическими экспериментами его не изменить.
На обеде с писателями произошло острое столкновение между советскими литературными генералами. Стейнбек описал его в своей книге так. «Они снова и снова пили за наше здоровье. Мы ответили, что приехали не инспектировать политическую систему, а посмотреть на простых русских людей, и что мы их видели и надеемся, что сможем объективно сказать правду обо всем». Иренбург встал и сказал, что если нам удастся это сделать, они будут просто в восторге. Человек, который сидел с краю стола, встал и заявил, что существует несколько видов правды, и что мы должны предложить такую правду, которая способствовала бы развитию добрых отношений между русским и американским народами. Тут и началась битва. Вскочил Иренбург и произнес яростную речь. Он заявил, что указывать писателю, что писать, — оскорбление. Он сказал, что если у писателя репутация правдивого человека, то он не нуждается ни в каких советах. Иренбурга мгновенно поддержал Симонов. Господин Хмарский попытался произнести речь, но спор продолжался, и Хмарского не слушали. Нам всегда внушали, что партийная линия настолько непоколебима, что среди писателей не может быть никаких расхождений. Атмосфера этого ужина показала нам, что это совсем не так. Для Стейнбека партийное руководство литературой было, конечно, неприемлемо. Он не знал постановления о журналах, но знал постановления о музыке.
Хмарский рассказывает о разговоре, который у него состоялся со Стейнбеком, когда они говорили один на один. Стейнбек увел его в сторону и сговорил с ним о культе Сталина. Хмарский пытался как-то оправдать вот это необычайное поклонение Сталину, которое Стейнбека поражало и возмущало. У них состоялся вот этот откровенный разговор. Хмарский говорил, что Сталин сам против такого преувеличенного словословия, что он пытается это остановить, но что люди настолько любят и уважают своего вождя, что они просто, так сказать, переходят все границы. Затем, и это интересно, Хмарский долго думал, как отразить этот разговор в своем отчете, а он должен был каждый день подавать отчеты «Вокс» о том, что сказал Стейнбек и что они делали и так далее. Ему даже в голову не пришла мысль, что можно этот разговор не отражать в дневнике или в отчете. Нет, он все-таки написал о том, что ему удалось убедить, значит, Стейнбека, находящегося под влиянием империалистической пропаганды, в том, что никакого культа личности в Советском Союзе нет, и что, так сказать, это выражение любви народа к своему вождю.
В 1962 году Джон Стейнбек получил Нобелевскую премию по литературе. В 1964 президент Линдон Джонсон вручил ему президентскую медаль свободы, высшую государственную награду США для гражданских лиц. «Русский дневник» был издан в Америке в 1948 году, в России в 1990.
Well, no, Stalin wasn't stolen when he told the beast of Berlin that they'd never rest contented till they had driven him from the land. So we called the Yanks and English and proceeded to extinguish the Führer and his vermin. This is how it all began.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Татьяна Толстая, Владимир Абаринов и Александр Долинин. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenius53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапараковс радио Тауисуплева. Кен мой сменит гадаться, но ромлиц моам задач, чуем о коллеге дна радио Тауисуплевис, русули сам сахуру.